Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 29 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе. Заходите обязательно к нам на YouTube, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И там есть чат, там можно друг с другом общаться. Залетайте, всем добро пожаловать. Также у нас идет трансляция во ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM. И в телеграм-канале радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Везде, чтобы подписаться, надо сначала эти ресурсы найти. И самый простой способ — это просто вбить в поисковик «Говорит Москва» и название ресурса. Все, вам выдаст ссылку, зашли, подписались, все элементарно. Также подпишитесь еще и на мой личный телеграм-канал «Бабаян в здании», он называется. Заходите и подписывайтесь. Григорий Санкт-Петербурга пишет: «Новостей нет». И в этот момент Василий говорит: «Алеппо взяли террористы». Ну, взять пока еще не взяли. Ну, действительно, там, да, значит, вокруг Алеппо нездоровая история происходит. И я вам так скажу, что есть у меня ощущение, что укладывается это все в концепцию «мир с позиции силы», который так любит говорить Дональд Трамп. Но по поводу Алеппо, наверное, мы сейчас с вами разговаривать не будем. Давайте еще подождем, посмотрим, как там будут развиваться события. Пока особенно, честно говоря, нечего сказать. Ну да, ситуация не из легких. Начинается самый искрометный эфир недели, вечером пятничный, и ждем веселуху после семи. Да, я, в принципе, наверное, жду веселуху сразу. Честно говоря, действительно, особо новостей никаких нет. Если мы говорим про нашу любимую там международку или все, что касается Украины, никаких обновлений вообще. Ничего нового не произошло с вчерашнего дня. Все, к сожалению, по-старому. Или, к счастью, по-старому, не знаю. Но обсудить там особо нечего, если я к этому клоню. Поэтому давайте, еще нет у вас такого ощущения, вот я устал, честно вам признаюсь, я что-то вот за эту неделю особенно, какая-то неделя получилась, тягомотное неправильное слово, тяжелое тоже вроде и не тяжелое, ну какая-то утомительная, вот я утомился, только не уходите, если устали, все, давайте, пока. Да, счастливо, я ушел. Наливайте, пишет Александр Первый. Да не, я предлагаю, давайте как-нибудь в стороночку, да, немножечко с вами подрасслабимся в эту пятницу, обсудим что-нибудь такое. Вот у нас была новость, она на этой неделе, и это инициатива депутатов Государственной Думы от партии «Новые люди». То есть мы с вами понимаем, что, наверное, это не будет реализовано. С вероятностью 99,9, да? Но, тем не менее, инициатива есть, достаточно свежая, и я бы хотел эту инициативу с вами обсудить, потому что меня подобные инициативы невероятно раздражают. Памятник Петру Первому предложили перевести из Москвы в Санкт-Петербург. С идеей переместить монумент работы Зураба Церетели выступил лидер фракции «Новые люди» в ЗАГС собрании города Дмитрий Павлов. То есть это еще и питерский депутат. Да? На своей странице во ВКонтакте он высказал мнение, что скульптура высотой 98 метров лучше бы смотрелась на берегу Финского залива или в одном из фортов. Также он ответил, что памятник Петру Первому может стать частью нового федерального курорта Горское, строительство которого в настоящее время ведется по Санкт-Петербургу. Такая композиция стала бы прекрасным приветствием для морских судов. Ну, соответственно, там, да, все знают, когда, что была установлена эта скульптура, 97-й год и так далее, и тому подобное. Меня раздражает желание трогать памятники. Просто не могу. Выбешивает. И мне вообще не важно абсолютно, что это за памятник, когда он установлен и кому. Отстаньте от памятников. Хватит трогать памятники. Во все времена, неважно, это 21 век, 19 век, начало 20 века. бывали вопросы, возникали вопросы к памятникам. Какие-то памятники нравились, какие-то памятники не нравились. Потом со временем они превращаются в архитектурные или как это, ну, в общем, в шедевры самые настоящие. Но в моменте они могут не нравиться. Но они на то и памятники, чтобы стоять вечно там. На том самом месте, где их установили. Хватит их трогать. Вы как относитесь к памятникам? В принципе... Как относитесь к идее перенести памятник Петру Первому в Санкт-Петербург из Москвы? И вопрос, который, знаете, я задаю этот вопрос всем, вот я интервью делаю, вы, кстати говоря, если подписаны на мой телеграм-канал, можете посмотреть, там есть ссылка на интервью с Олегом Газмановым. Я всем, у кого беру интервью, задаю этот вопрос. Кому бы вы установили памятник, если бы у вас была такая возможность в Москве? Вот к вам завтра придут и скажут, там, Виталий, надо памятник ставить. Кому и где? Ну, чтобы только он не повторялся. Чтобы этого памятника уже не было в Москве. Мы сейчас про Москву давайте. Вот такие вопросы. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте, телеграм, везде заходите, подключайтесь. Я вас слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
Я вообще солидарен с вами, я тоже не люблю, когда памятники трогают. Ну уж поставили, пускай стоит. Но с этим памятником тут что-то не так. Он ведь и Колумбом был изначально, и потом стоять должен был не в Москве, а черти где. И место ему подбирали, не пойми как. И вообще вся история с финансированием его постройки, она такая мутная, там вась-вась между Лужковым и Церетели. Вот. Да и потом он несуразный, ну правда он не для Москвы. Я бы вот его поставил в Питере, рядом со стадионом, ну чтобы там бакланы больше эту стеклянную крышу не разбивали клювами. Самое оно было бы. Не, ну правда, памятник ужасный. Но наш город он не красит.
А в Питере, Питеру подходит. Питер это свалка для ужасных памятников, по-вашему.
Я Питер не люблю, поэтому мне не жалко.
Да, понял, ладно, хорошо. Но в Питере-то памятников великолепных масса. Поэтому, я думаю, здесь петербуржцы, если вы по принципу все ужасные памятники в Петербург хотите, да, скидывать, то питерцы очень сильно будут с вами спорить. Поставил бы памятник Орешнику. Я слышал, в Днепропетровске там поставили на прошлой неделе подобный памятник. Представьте, туман рассеивается, на горизонте Петр Первый. Да шикарно. Поставьте еще один памятник Петру Первому. Если вы хотите, чтобы он сквозь туман прорывался. Я же против, что ли? Я за. Если хотите в Петербурге еще памятник Петру Первому один поставить, поставьте. Там и так уже есть несколько. Ну, поставьте еще. Если очень сильно хочется вам, депутаты Заксобрания города Санкт-Петербурга. Если устроите голосование, кому памятник поставить, могу поспорить, что проголосуют за Сталина. Я даже спорить с вами не буду. Проголосуют за Сталина. И вот так вот, если что, почти, ну нет, не почти все, но многие из тех, кому я этот вопрос задавал, говорят, Сталин. Нужен в Москве памятник Сталину. Все так и отвечают. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, памятник, конечно, Петру Первому нужен, не обязательно. Я считаю, что всем нашим руководителям страны, тем более, как ему, должен быть. Ну да, здесь он на Москваре как-то неуместный немножко, и корявенький, плюс он где-то был уже изначально сделан под другой типаж. Вот. В Питере, может, там тоже будут люди против. У нас памятники, как говорится, президентам, сейчас на Лубянке есть вакантное место, вы понимаете, про кого я говорю. Как вот была шутка такая, три Владимира. Один стоит, другой лежит, один сидит. Вот один будет еще стоять.
Угу.
Вот. Ну, я в хорошем смысле слова. Это действительно, да, действительно, человек, наш президент, сейчас, как говорится, у руля, и дай бог ему здоровья. Я полностью поддерживаю. А так много людей, конечно, никого не обидеть. Просто памятник должен такой быть. Сплочение русскому народу, я считаю, вот. Такому терпимому народу, в хорошем смысле слова. Где-то прямо вот в центре поставить. Может, в каждом городе сделать одинаковое. Может быть, только в столице. Угу. Кстати, вот это интересно.
Было время, когда у нас в каждом городе одни и те же памятники ставили, я помню.
Ну, у нас Пушкин тоже много где стоял, и Ленин.
Да.
Но никто их не снимает, ничего страшного.
И правильно делает.
Он действительно где-то стоит на какой-то площади.
И правильно делает. Да, и правильно делают. Я вот, я поддерживаю. Много Лениных у нас? Много. Спорная фигура? На мой взгляд, очень спорная. Надо убирать? Не надо убирать. К памятнику привыкли, но он угловатый. Вообще Москва теперь не очень ярко, броск, холодно. Убежал у меня. П, это П, трам-пам-пам пишет. Вообще Москва теперь не очень ярко, броско, холодно, безвкусно. Не было бы хуже, не было бы хуже, зная наших чиновников. Вам, Москва еще вам не нравится? А, ну тогда ладно, хорошо. Ну тогда я поспорю с вашим вкусом по поводу памятника, честно говоря. Поспорю. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, памятник, вы знаете, в общем-то, отношение вообще к, ну, объектам, к арт-объектам, в общем-то, отношение должно быть, в общем-то, наверное, одно. То если это представляет из себя эстетическую ценность, да, наверное, трогать не надо, независимо, там, кому он поставлен. То есть, вот в частности, вот приведу конкретный пример. Например, на площади Дзержинского, ныне как он там называется, я не знаю, стоял памятник Дзержинскому.
Да.
Вот, в Учетиче, да, по-моему, работает. Вот, несмотря на то, что персонаж крайне спорный, и гораздо даже более спорный, чем Сталин, и гораздо более спорный, чем Ленин. Ну, я не буду вдаваться. Там персонаж весьма, так сказать, ну, с очень таким мощным негативным, так сказать, такой коннотацией отрицательной, да? Тем не менее, памятник представляет из себя, ну, шедевр, грубо говоря, да? То есть это действительно шедевр, это отмечают все. Вот его, конечно же, неплохо бы туда вернуть, понимаете? Может быть, с какой-то подписью, что это вот такой вот человек был. Вот он этим прославился, с одной стороны, вот так, и с другой стороны, сяк. Но эстетически он безупречен. И он действительно держал площадь, вот, как говорится, был, ну, как бы сказать, вот такой эстетический доминантой этого места. Поэтому, конечно, это надо вернуть. Что же касается вот этого, так сказать, объекта, который стоит значит, на Москве-реке, и еще там, кстати, за ним, вот есть, если в километре, если вот так пойти, прямо мысленно провести линию за этого Петра, там еще такая куча, вот она называется «Большая куча», там «Большая глина» и «Большая
куча». Да. Там, мне кажется, даже меньше
вот
километра,
вот, то есть, как Петр Первый, это вот он на Москву, грубо говоря, наложил, понимаете, вот с прибором. Вот это бы я, конечно, бы, так сказать, ликвидировал бы просто как класс, понимаете, и не то, что там в Петербург переносить. Это надо, знаете, наверное, может быть, куда-нибудь там, вот туда обратно вернуть, где он изначально планировался, там, в Америку, может, на Аляске его поставить где-нибудь там, хотя это тоже будет оскорбление для наших жителей Аляски, вот. То есть просто лучше это уничтожить, понимаете, это издевательство над, он царапает глаз, он, в общем-то, Москву портит, вот такие вещи, да, значит, надо, конечно, уничтожать, и для этого, в общем-то, я думаю, что достаточно сделать комиссию, куда войдут, ну, нормальные искусствоведы там, я думаю, что тут не будет никаких, так сказать, это явно все коррупционные были вот эти вот установки за бабки, там, это Церетели там, вошкался там с Лужком там и так далее, понятно, этот с этим большим Г там тоже понятно, откуда все это взялось, то есть все это нормальные, в общем-то, здравомыслящие искусствоведы все это вам быстренько расшифруют, что к чему. Вот. Ну, а кому поставить памятник? Ну, уже правильно, да, совершенно сказали, конечно, Иосифу Виссарионовичу поставить. Ну, а из моих, так сказать, вот предпочтений таких вот, как бы сказать, художественных, ну, конечно, Платонову Андрею, писателю, великому, так сказать, русскому писателю.
Хорошо.
Это однозначно совершенно.
Хороший вариант, спасибо. Я вот тут сейчас только что подумал, а если взять вот памятник Петру Первому, спилить лицо у Петра Первого и туда припаять лицо Сталина. Получится, конечно, совсем бред, да? Сталин на кораблях за штурвалом стоит. Все, ну, немножечко как-то там китель ему, может быть, тоже пришить. А может, и не надо, просто лицо Сталина. Интересно, как быстро это станет культовым местом, этот памятник? Я вот почему-то уверен, что моментально это станет самым популярным, там Сталину, там одежда к Сталину не подходит, а корабль нормально Сталину, да? Мне кажется, что дешево и сердито, пишет Сергей. Ну да, древний римский Сталин. Мне кажется, что просто тогда, знаете, резко люди, которые сейчас говорят, уберите к чертям Петра, оттуда он вообще уродский, коррупционный, там какой он только не это, сразу будут говорить, ну вот, правильно, но он рулил страной, значит, корабль. Да, он вот это... И на корабле написать «Россия», не, СССР. Все, и сразу появится там какой-то смысл, и сразу эти люди начнут говорить, ни в коем случае не трогайте памятник вождю, этого нельзя делать, это же Иосиф Виссарионович, да как вы смеете вообще, руки прочь, моментально. Не, он, конечно, еще резко станет точно абсолютно самым ненавидимым памятником, еще больше, но там пропорция будет другая, там будет 50 на 50. Так, Колумб искал пристанище за границей, и сейчас установлен... Колумб Церетели искал пристанище за границей, и сейчас установлен в Пуэрто-Рико. А вообще вот эта история про Колумба, это не выдумка, нет? Не знаете? Ну, потому что это, по-моему, такая рубрика-то «Одна бабка сказала». Где-то там какие-то средства массовой информации это разгоняли в свое время. Не, может, и, может быть и так, а какая разница? Даже если изначально там он делал памятник Колумбу. А потом сделал памятник Петру. Сейчас-то это памятник Петру, он уже там стоит. Черти знает сколько. Очень долго стоит. У меня вот сразу один из моих самых любимых памятников. Да, это вот памятник Александру Третьему в Санкт-Петербурге. Я недавно вот только говорил про этот памятник, собственно, после поездки в Санкт-Петербург. Вот как только не клеймили этот памятник, как только его не называли, в итоге его, слава богу, там не уничтожили, его просто перенесли с площади перед Московским вокзалом. Но сейчас ты смотришь на этот памятник, ты понимаешь, что... А еще если ты смотришь фотографии, как он выглядел изначально, ты понимаешь, что это великолепный памятник. Но он шикарный. Он величественный, он мощный. Собственно, и как наш царь. Он отражает суть царя, этот памятник. Но его в свое время тоже не любили. Вот моя концепция, она предельно простая. Нравится, не нравится, терпимая красавица называется. Все, памятник стоит, его не трогаем. Он уродский, на ваш вкус, ну, значит, пускай будет уродский. Я говорю сейчас про памятники людям. То есть вот эта какашка, которая там стоит, как написал Костя Змитин, это памятник российской оппозиции, надо знать свою историю, пускай стоит. Какашка это как бы, ну, не человеку памятник, или что это там, глина. Ну, так как она серебряная, там не поймешь, да? Мы по цвету и по запаху, наверное, определяем разницу-то между глиной и какашкой. Но этот памятник, во-первых, он просто выставлен перед музейным комплексом, насколько я понимаю, в качестве... Это не какой-то там... Он временный, там, его берут рано или поздно. Но я про памятники людям сейчас. То есть давайте вот уточним немножечко, что какашка не подходит под наше обсуждение. Ее бы я тоже снес к чертям собачьим. Она странная. Но мне понравилось, что и как ее соединили с Петром Первым. Навален, пишет Миша Николаев, так можно назвать этот памятник. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий Евгений, Москва. Однозначно фекалии – это позор Москвы, который, наверное, процентов 90 москвичей сразу же проголосуют убрать это. Иосиф Виссарионович, да, как раз 90%, наверное, за проголосуют. Чтобы... Ну вот я бы еще Владимиру Вольфовичу Жириновскому, это мое личное, конечно, мнение, вот я бы, потому что ему нет еще памятника, по-моему, если я не ошибаюсь.
Нету.
Нету, да, вот такой личности я бы поставил памятник.
Мне кажется, что рано или поздно это произойдет. Есть такое ощущение, да? Что вот Владимир Вольфович памятник появится. Интересно, где он должен появиться? Где это? Ну, около Думы? Прям поставить прям там на парковке. Да? Ну, не знаю. Но я думаю, что этот памятник будет рано или поздно. Есть такое вот у меня наитие. Да, значит, я вот посмотрел. Большая глина номер 4, кстати, называется, для тех, кто вдруг не знал. Я вот посмотрел в интернете. У этого памятника есть название. Большая глина номер 4. То есть, ну, у кого-то, видимо, проблемы с кишечником, и раз целых 4 штуки, да, существует. Ведь где-то есть номер 1, 2 и 3. Что ж там за памятники? Все напоминает Украину, там тоже борются с памятниками. Может, хватит ставить, сносить и так далее. Нет, ставить-то надо, сносить хватит. Действительно напоминает Украину, да. Потому что, ну, а тот же самый Дзержинский, да, а чем мы в этот момент отличались от Украины нынешней? Когда сносили этот памятник, как над ним только не поиздевались. Чем отличались? Ничем, то же самое. Точно такой же государственный переворот, все то же самое, один в один. А памятник действительно, да, к Дзержинскому можно по-разному относиться, а памятник шикарный сам по себе. Это тоже правда. Так, я бы ставил памятники героев России, которые воевали на Украине, пишет Брест. Брест, еще воюют. Ну, рано или поздно обязательно памятник будет. Каким он будет, не знаю, но у нас есть, слава богу, современные гении, которые умеют в то, чтобы придумывать памятники, поэтому я думаю, что будет все четко. Так, 90%... Вот, Алексей Старовойтов пишет. 90% аудитории говорит, Москва упыри-сталинисты. Это диагноз. Ну вот, Алексей, вам как больше нравится? Петр Первый или если ему туда лицо Сталина приделать? Какой памятник вам больше не нравится? Так, получается, за 30 лет мы все-таки повзрослели, ну, кроме партии «Новые люди», пишет Дмитрий Катков. Получается, ну, нет пока еще, ну, мы на правильном пути, да, мы по чуть-чуть растем, согласен, да, по чуть-чуть растем. Все-таки уже началось вот это вот, давайте ничего сносить не будем. Пример перед глазами есть, мерзопакостный пример. Мы вообще живем вот эту жуткую эпоху, когда сносят великие памятники героям Великой Отечественной войны, там, самым настоящим идолам и легендам отечественной культуры. Да всем подряд. Мы вот в эту эпоху живем, мы смотрим по сторонам, видим это все. И это, конечно, откладывает, слава богу. Но идею все-таки вот с тем, чтобы из одного памятника сделать другой, да, как-то... Давайте, надо поразмыслить, мне кажется, над этим. Памятник Жириновскому вот мне тут присылают. А причем это еще при жизни был поставлен памятник. Это где, интересно? Что это за памятник? Это не государственная какая-то история, скорее всего, частная. Это не считается. Я имею в виду вот на площади в Москве. Вот такое. Мы именно это сейчас обсуждаем. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 29 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373948, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, канал «Говорит Москва» называется, подписываемся, ставим лайки. Также есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Есть, мне все написали тут памятник Владимиру Вольфовичу, но это же на территории их собственного университета, правильно? Это не считается. Еще раз я говорю, нет, не считается. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, я вот, честно говоря, я понимаю, что это может быть вкусовщина с моей стороны, но вы знаете, мне нравятся отдельные памятники, которые имеют некоторую экспрессию, или как минимум посвящены тому, чем именно прославился человек, да? Вот мы видели, очевидно, на Мосфильмовской памятник Евгению Леонову, да, который сделан чуть ли не в полный рост.
Да, шикарный, кстати, шикарный.
Согласитесь, неплохо, да? А если в Париже, например, на Монмартр, вы поднимаетесь, там памятник, первый памятник, который вас встречает, это Далида. Он сделан в виде совершенно формального бюста, да? Значит, на некое основание, там, где-то метр с чем-то. И вот бюст Далиды в прямом смысле этого слова. Как и в случае с Евгением Леоновым, значит, как вы догадываетесь, какие именно места этой бронзы всегда блистают, как новые, естественно. Вот тоже неплохо, да? Согласитесь, опять же, скоро Монмартр, да? Там памятник святому Денису, Сен-Дени. А как это выглядит? Это фигура человека без головы, который держит в вытянутых руках свою собственную голову, и изо рта идет фонтан. Вот это, мне кажется, в общем, оригинально в достаточной степени. Что касается Сталина, лица Сталина на месте Петра Первого, вы знаете, я думаю, это был бы самый, скажем так, когнитивно шокирующий момент, потому что Сталина, в общем, ассоциируется с человеком небольшого роста. согласитесь, фигура Петра там была бы, ну это ультра-экстра-оригинально, конечно. Вот, и вот эти усы, они, вы знаете, мне кажется, что он не был бы узнаваем, вот в чем ужас. А памятники, в которых выражено, например, нечто абстрактное, и которые стали открыткой, например, та самая Копенгагенская русалочка, да, реально очень небольшой памятник, или писающий манекен, манекен-пис в Брюсселе, да, тоже, в общем, маленький памятник, но они стали некой эмблемой. Я хотел бы завершить тем, что выразить свое восхищение перед памятником, который, с моей точки зрения, нейтрален с точки зрения какой-то смысловой нагрузки или эмоциональной. Но это памятник Гоголю, как ни странно, на Гоголевском бульваре. Вы знаете, их два, да, значит, один где-то в закрытом помещении, где Гоголь сидит на лавочке, вот этот мне нравится значительно меньше, а реально величественный, узнаваемый, портретное сходство, естественно, памятник Гоголю как раз вот на том, что старые московские хиппи называли Гоголя. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Ну вот, рейтинг. Мы только что услышали от Гургена рейтинг. Если стать Сталином, то в виде Дворца Советов, пишет Василий, масштабно. Я слышал, там место сейчас уже все занято. Так, мне нравится памятник Ельцину около Ельцин-центра, а только Ельцин не нравится, пишет Глеб. Я доберусь когда-нибудь туда. А вот сразу прям подряд, представляете, вот мне это два сообщения действительно подряд идут. Вот Глеб написал, да, и потом Василий пишет. Сталина надо поставить вместо Ельцин-центра в Екатеринбурге. Подряд. Вы вот читаете друг друга. Так, а если все-таки приделать голову Сталина, то в руках он что держит? Сталинскую конституцию, пишет Дмитрий Катков. Я не знаю, мы что-нибудь придумаем. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Вечер добрый, спасибо за вечер, Никита. Вы знаете, Глина 4, номер 4, памятник российской оппозиции, это хорошо. Это будет великолепно, да. Мне вот, кстати, почему-то это не пришло в голову, я там рядом работаю, мимо хожу, вот, каждый день. Ну ладно, а вот помните, может быть, 97-й год, когда журнал «Столица», такой был хороший глянец и такой острый во всех смыслах журнал. Вот он как раз устроил акцию, вот это «Вас тут не стояло», и народ собрался, даже у меня где-то валяется дома наклейка. Вот памятник перечеркнутый, ну и там наклейка такая, можно клеить ее. Вот, но люди не учли одного, что геральдика там как раз вот военно-морская, именно Петровская. Поэтому ни о каких там подменах. Ну да, прикольно, да, что Колумб был, а вот голову поменяли, но нет. Вот, все нормально. Вот, хотя да, да. Я другое скажу, что вот где грузинское подворье, да, вот от зоопарка идти,
да.
Есть галерея Церетели. Я вам скажу, что вечером, когда вот особо нет машин, и особенно какой-то смог или туман, и вот это вот вечернее освещение фонарей, это там очень неприятно, потому что фигуры стоят на улице.
Пугающе?
Да, да, ну как-то это, да, жутковато, да, инфернальненько, вот, не знаю, их убрали, но, по-моему, стоят, вот.
Давно там не был, да, давно там не был, я даже, не, кстати, был недавно, но не обращал внимания, был, я сказал, давно там не был, я был там прям на этой неделе. Но не, ну да, я что-то не обращал внимания. Знаете, а я, в общем, походу, крамолу какой-то скажу, а мне нравится памятник Петру Первому. Вот Осипов тоже говорит, ему тоже нравится. Мне нравится памятник Петру Первому. Он необычный. Он гигантский, безусловно, он гигантский. Так это ж прикольно.
Ясно, за кого ты
болеешь. За кого? Питер. А, да, Питер. Ну да, получается. Все, вот мне на Осипову и Лока нравится. Я вообще привык жить по жизни, у меня есть... Жить по жизни я привык тоже, да, и делать по жизни у меня есть принцип. Вот если Осипову что-то нравится, делай наоборот, будет хорошо. Да, поэтому вот что-то я здесь сейчас задумался. Но памятник Петру мне нравится. Да, много раз был и рядом, особенно летом хорошо. Он от какой-то свежести отдает летом этот памятник. И едешь по мосту, на него смотришь красиво, и внизу по набережной или идешь, или едешь, тоже красиво. Не знаю, я может быть, сейчас выступлю с точки зрения человека, который фактически-то и не видел, как оно там без Петра-то. Ну, понятное дело, что там, я хоть и 95-го, но 97-й, как вы понимаете, я помню смутно, мягко говоря. Но мне вообще не кажется этот памятник каким-то уродским, несуразным, портящим образ Москвы. Вообще нет. Абсолютно нормально. Хороший памятник. Не трогайте. Не трогайте. Так там фонтан. Вот и свяжу. Да, там фонтан. То есть там есть мысль. Вот это то, о чем говорил сейчас Гурген. Что он с фишкой. Что это не просто, вот, не просто человек. Там есть фишка определенная. И фишка, по-моему, прикольная. Он такой, да, немножечко в стиле 90-х, нулевых, вот там и фонтаны тогда любили, и вот как-нибудь украшательства какие-то. Он такой немножечко кичевый, но, с другой стороны, но он и был в ту эпоху построен. Это же памятники, они как раз и должны отражать эпоху того времени, в которую их поставили. Так, Виталий Филип говорит, я тоже помню 90-е смутно, маловат был, но то, что Чубайс своровал, помню. Это еще одна, да, версия под глину номер 4. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. По-моему, дешевле просто построить такой же аналогичный в Петербурге, чем потому что памятник огромный там вот напротив метро Октябрьская и парк культуры там. И, понимаете, просто... перевозка будет стоить дороже, чем построить такой же памятник в Санкт-Петербурге. Поэтому предложение глупое, абсурдное, как и вся вот нынешняя российская власть. Не нужно этого делать.
Угу. До свидания. Да, до свидания. Но этого никто не будет делать. Ну, это какая-то власть, это партия «Новые люди». Да, ну, хайповый просто заголовок. Ну, надо признать, хайповый, мы же с вами обсуждаем. Вечно пристать к Петру Первому – это поднять определенный хайп. Это работает. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис.
Ну, вас больше, чем двое. Мне памятник Петру тоже нравится.
Во!
Он прям крутой. Вот он прям, правда, 90-е. Вот эти, если посмотреть дома Лужковской поры, все эти башенки, все вот это вот. Ну да, вот такое было время. И еще, знаете что, вот, ну, много у меня друзей, ребята, девчонки, приезжали, когда в Москву приезжают до сих пор, гости столицы, так называемые, им они прям кайфуют, они прям фотографируют, особенно хорошо смотрится с воды, с кораблика, когда вот его там вокруг оплывает, вообще прям здорово, особенно вечером, подсветочка, ну, гости столицы кайфуют, вот. А по поводу памятнику Сталина, вы знаете... А, по-моему, весь центр Москвы, ну, почти весь, это и есть памятник Сталину.
Памятник Сталину? Нет.
Да, вот посмотрите, здание Госдумы, гостиница «Москва», да много чего. Так вот у нас на метро покатаетесь в центре. Это прям вот там, это вот один такой большой памятник Сталину. Мало кому такие есть в мире.
Да, это правда, да, чтобы так архитектура твоей эпохи так сильно поменяла облик города, это
мало такого. И осталось, и вписалось, и останется очень надолго, я думаю.
Ну, я думаю, что, честно говоря, навсегда. Ну, плюс-минус, зависит от ядерки. Тут уже мы с вами что можем сделать. Гостиница «Москва» — это же новодел. Гостиница «Москва» — это уже, к сожалению, новодел, да, но она сохранила... Сохранили они облик. Кстати говоря, вот это тоже возмутительная, на мой взгляд, была история со сносом гостиницы «Москва» и с постройкой там того же самого, только нового. Сносили. Да. Сносили. Сносили же? Ну, сейчас давайте проверим. Может быть, я сейчас наговариваю, конечно. Ты хочешь сказать, что они сделали как со стадионом «Динамо»? Вот то, как сделали со стадионом «Динамо», это образцово-показательная, на мой взгляд, работа с старым объектом. Оставить какую-то базу, нарастить на него что-то там сделать, осовременить и так далее, но при этом у тебя есть... ну вот смотри. Нет, вот 2004 год, завершение демонтажа старого здания. 2013, вот эксплуатацию нового здания. Да, ну демонтаж — это такое красивое слово для, для сноса, да, которое означает снос. Так. Пусть, Александр пишет, пусть этот памятник отражает эпоху где-нибудь в тайге подальше от людей. Памятник ужасный, неуместный, корявый, как все творчество Церетели. Я за памятник Сталину, хотя вовсе не его фанат. Ну вот я с памятником Петру, про памятник Петру с вами не согласен, а с памятником Сталину вот прям готов подписаться. Я тоже не фанат Сталина, и, но абсолютно точно считаю, что памятник Сталину в Москве должен быть. Где? Не знаю. Ну где-то в центре, понятное дело, но он должен быть. Так, Минский стадион «Динамо» тоже старый фасад оставили. Да, да, Минск тоже памятник Сталину. Минск тоже памятник Сталину. Это правда, да, в Минске сохранили тоже. Там тоже хорошо поработали с этим стадионом. Стадион, кстати говоря, тоже отличный. Динамовцы, а? Молодцы какие динамовцы. Вот Локомотив, старый стадион. Не, новодел какой-то, да. Вот, вот это сейчас в Барселоне это делают. Вот и у «Спартака» тоже, да. А вот у «Зенита» не трогай наш «Зенитушку». А «Зенитский стадион» стоит что? Он же на месте? Его же не снесли?
Петровский — это одна история?
Ну, Крестовский, старый стадион, он же на месте? Ну, все, как памятник архитектуры. Не трогай наших! Санкт-Петербург, «Зенит». «Зенит! Зенит!» Помнишь, было в свое время? Так, но почему нет памятника Брежневу? Нету памятника Брежневу в Москве. Тоже не допущение, какое-то упущение. Памятник Брежневу тоже должен быть. Не, вот можно сказать, что вся Россия тоже это памятник Брежневу. И не только Россия, весь бывший Советский Союз. Точно так же по аналогии со Сталином. Но это не то все-таки. Это все-таки не то. Да, понятно, есть у тебя там все эти высотки, есть прекрасный МГУ, все, но это не то. Нужен прям памятник-памятник. Памятник Сталину либо бюст маленький где-нибудь в маленьком сквере в центре, либо огромная инсталляция в духе ВДНХ. И ЦСКА старый снесли, только торпеда остался. Ну, Лужники стоят, слава богу. Кстати, Лужники — это тоже тот же самый пример, как можно работать со старым. Ну, это мы сейчас в стадионы пошли. Ладно, слушаю вас, здравствуйте. Это мы в понедельник. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я не знаю, меня Вадим зовут, Ногинск.
Да,
я не знаю, я не сначала слушал, но давайте вспомним Ги де Монпассана, французского писателя. Он выступал категорически за снос Эйфелевой башни.
Угу. Да, и, допустим, там кто только не выступал в то время.
Да, но при этом он любил в ней... Там был ресторан, он любил там очень сильно отдыхать, аргументировал это этим... Просто лишь с этого места он мог наслаждаться видом Парижа без железного монстра, как он его называл.
Да-да, единственное место, откуда ее не видно, да, это известная байка, да. Но, получается, открываем ресторан где-то, да? Спина Петра? Что-то как так это должно быть называться. Так. Я в памятнике Хрущеву взял квартиру в ипотеку, пишет Румата. Хорошая. Ресторан Полтава. Так, я до сих пор... Вот тоже хороший. Григорий в Санкт-Петербурге. Я до сих пор выступаю за снос Эйфелевой башни. Орешником. Ай, слоняры вы, конечно. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, знаешь, во-первых, вот про Хрущева хорошо, да, если Москва — это памятник Сталину, то вся страна — памятник Хрущеву, да, Хрущев. На самом деле, вы знаете, вы говорите, что вы за памятник Сталину, хоть вы его и не фанат, а я за памятник Сталину, но я еще его фанат. Потому что это лучший в мире управленец, в хозяйственном смысле, в коммерческом смысле, если позволите. Там Стив Джобс, Ли Якока и Рэй Крок вместе курят в сторонке. Вот, потому что достижения там такие, что, ну, до сих пор, пока нам как бы... При всем уважении, нам пока ничего подобного даже показать не удалось. Вот. Поэтому памятник ему, конечно, нужен. Это вообще вне всякого сомнения. Вот. А что касается памятника Петру, вы знаете, я в годы своей босоногой юности, когда я был двухметровым блондином с кучерявыми волосами, обучался в художественной школе. И вот с точки зрения именно художественные ценности, это, конечно, отвратительная штука. То есть он просто уродливый.
Mm-hmm.
Безотносительно, он может кому-то нравиться, потому что уродливые вещи многим нравятся, они интересны, да, то есть, знаете, как говорится, если женщина идеальна, то она некрасива.
Mm-hmm.
Ну, должен быть какой-то изъян. Но когда памятник весь большой изъян, 100-метровый или сколько он там метров высотой, то это вот печалит, понимаете? То есть он некрасивый. Я не против, там место очень крутое для памятника. И, да, и оно такое на воде, да, и там, наверное, что-то такое морское просит какой-нибудь там Нахимов там, да, условно там, или я не знаю, ну там памятник русскому оружию там, да, типа как в Владивостоке. Но сам памятник, он просто некрасивый с художественной точки зрения. Поэтому, конечно, я не знаю, стоит ли его там перетаскивать в Питер. Мне кажется, это действительно какая-то нецелесообразная история совершенно. Но вот с тем, что его надо бы обновить, заменить, я полностью согласен. И более того, я думаю, что многие строения лужковской эпохи, типа торгового центра «Наутилус», если знаете, там на...
Да.
Ну, возле здания.
Да,
да, вот эти вот уродские штуки, их бы надо тоже снести и построить что-нибудь на их месте. Пусть того же назначения, там торговый центр, в принципе, почему нет, но просто сделать его в каком-то внятном визуальном формате, понимаете? Потому что Москва сейчас стала настолько хороша, что вот эти штуки, это как гнилые зубы, вот понимаете, вот с печали. Там тот же европейский, например, да, торговый центр. Они просто эстетически уродливые. При этом он может быть прекрасно наполнен там арендаторами, там могут быть прекрасные бизнес-люди вести, но он некрасивый. А Москва очень красивая, и это вот этот диссонанс печалит меня, как москвича и жителя ЦАУ, который вынужден на все это смотреть постоянно.
Вот да, так. Ну, я вот за зданиями этими с вами согласен полностью. Тот же самый европейский, страшный, конечно, до безумия. Причем там еще Киевский вокзал, приведенный в порядок. Особенно с того берега реки, вот ты когда туда смотришь, вечером, когда вся подсветка начинает работать, ну просто класс, потрясающе. Киевский вокзал очень красивый, сам по себе, вот просто архитектурно невероятно красивое здание. И вот цветастый этот весь европейский. Его еще как-то там прикрыли какими-то экранами, еще что-то, что как прикрыли, то вот эту лужковскость его. Ну он, да, он очень... Атриум туда же... Атриум разрисовали какими-то надписями на Курской. Ну, тут тоже выглядит все вот как-то вырвиглазно. Но дело вообще не в том, какие это торговые центры, арендаторы, там, не арендаторы. Наверняка нормальные торговые центры. Ну, выглядят они так себе. А, ну, такое вот лицо у Европы, не очень красивое, пишет Дмитрий Катков. Ну, тут тоже не поспоришь. Петр Первый 98 метров в высоту. А вот то, что, значит, он уродливый и неуродливый, ну, во-первых, это, понятное дело, вкусовщина, да, но он определенно точно не такой, как все, вот он очень нагроможденный деталями. Вот есть, я все никак не доберусь до туда, обязательно надо добраться, я думаю, что я вот как-нибудь, время, где мне для этого на все найти, я в Екатеринбург собрался. Ну, я хочу посмотреть, доехать до Ржевского мемориала и посмотреть вот живьем на этот памятник солдату, который тоже, говорят, очень большой размер. Ну, вот, и не нагроможденный при этом. Ну, то есть, просто вот разница. Не все, что большое, то сразу плохо. Дело не в размере. Я к этому. Для меня это вот... Ну, живьем не видел, обязательно доберусь, обязательно посмотрю и расскажу. Поделюсь впечатлениями, но вот, по крайней мере, по картинкам, чуть ли не образец того, как должен выглядеть современный памятник для меня. Но Петр, он нагроможден деталями, элементами. Там вот все вот это, от кораблей, там, это паруса, не паруса, сетки какие-то. Все это еще и фонтан. У него там, значит, и в руках что-то, и куда-то он смотрит, и штурвал. И там, он действительно очень нагроможденный. Это время такое было. Время такое, там, это время, когда все было нагроможденное. Это было время странных понтов. Странное время, в этом смысле странный памятник. Но каждый памятник — это памятник своей эпохи, в том числе. Помимо того, что это еще и великий наш император, это еще и памятник эпохи. Поэтому не трогать. Не трогаем ни при каком раскладе. Обязательно посетите Ржевский мемориал. Было два раза, это надо увидеть хотя бы один. Это стопроцентная. 100% обязательно я туда рано или поздно доеду. В Ржевский мемориал аж самолеты видно, когда к Москве подлетаешь. Хотя, насколько я понимаю, он меньше все-таки, чем Петр Первый. Ну, Петр Первый просто вообще огромный. Там он еще так стоит, да, он вроде и в реке у тебя съедается определенное количество его высоты. Плюс, чтобы на него посмотреть, ты там можешь на него сверху посмотреть, с того же самого моста, если ты на автомобиль, например, едешь. Ты просто по Садовому едешь, вот у тебя памятник. И тоже немножечко масштаб съедается. Конечно, ты понимаешь, каких он размеров в тот момент, особенно когда ты стоишь вот там вот в музеоне на набережной около него. Вот в этот момент совсем понимаешь, насколько он огромный. А смотрит он на РАН, пишет Виталий Филипп. Ну да, получается, смотрит на РАН. Интересная деталь. Ну и чего? А что он там? Он прицелился в Академии наук? А представляете, если бы это еще и был Сталин? Ну вообще комбо. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 29 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите обязательно, «Говорит Москва» называется наш канал. Также идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Везде заходите, везде подписывайтесь. И давайте смотрите трансляцию. Что, смотрите трансляцию. Так, есть еще интересная, значит, у нас новость. Значит, глава ФМБА допустила расширение границ молодого возраста до 60 лет. Ну что, молодежь, хочется сразу сказать. До 60 лет у нас теперь будут молодые люди. Это следует из увеличения продолжительности жизни, считает Вероника Скворцова. Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек это до 45. Я так думаю, с учетом роста продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Это будут все молодые люди, потому что меняются современные, совершенно возрастные периоды, сказала, значит, Вероника Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых. А, действительно, ВОЗ относит граждан до 44 лет к молодому возрасту, в диапазоне от 44 до 59 к среднему, от 60 до 74 к пожилому, от 75 до 90 к старческому, старше 90 лет долголетие. Долгожители. Долголетие, долгожители. Салаги, пишет XBR. Да, как вы считаете, на самом деле, положа руку на сердце, молодой возраст, это до которого? И не надо ли нам ввести еще какую-нибудь, еще один параметр? Потому что есть ощущение, что вот эта граница, она сдвигается. Действительно ведь так оно и есть. Ну, медицина на месте не стоит. И все прочее. Но... И 18 лет как будто, вот тоже граница, которая куда-то уехала. Потому что 18 лет это считается уже совершеннолетний человек, а на самом деле посмотришь на современных 22-23-летних, и как-то, как будто и они несовершеннолетние совсем. В общем, как вы смотрите на то, что у нас скоро будут до 60 лет людей считать молодыми? Я, правда, не понимаю тогда, где средний в этой вот... истории. Как будто до 60 можно считать молодым, нормально. Ну, у меня это в голове укладывается вполне, честно признаюсь. Но вот, типа, 65 средний возраст у нас, так должно быть. Ну, хотя, с другой стороны, почему нет? Да? 65 пожилой сразу? Ну, нет, тоже неправда. 59 это теперь девушка или девочка? Девчонка. Девчонка, тянка. Тянка это тянка теперь. 59 лет это тянка. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Дело в том, что я 2 года был шеф-пилот Вероники Скворцовой. нашей, когда была, существовала наша авиакомпания. Это достаточно странная женщина. Это не только... Нет, мое мнение, это был начальник. Значит, а когда, то есть, я там спрашивал, проходил когда медкомиссию в Домодедово, и там теракты, помните, были?
Да,
там, в Мурманске. Я ее вез, и меня, то есть, там руководители некой ВЛЭК спрашивали, говорит, а ты ее, говорит, можешь выкинуть где-нибудь?
Ну, вы не сделали
вот этого. Ну, естественно.
Вы же профессионал. Потому,
что, там, да. А то, что, то есть, там, ну, кстати, ковид бы не был бы в таких масштабах, если бы, то есть, там, не вот эта дама. Ну, там еще есть одна, Голикова, перед этим была. Вот, которые там нам все устроили, когда, то есть, там, 17 больниц закрылись инфекционных по реновации. С другой стороны, ну, допустим, мне 52 года, то есть я до сих пор летаю, я молод душой. И согласно законодательству я могу летать до 65 лет. Ну, я буду летать. Сейчас я вот, правда, в отпуске, то есть я со своего прилетел. Я в ЧВК «Вагнер» состою. Ну вот. Поэтому, ну, с другой стороны, если нас, поверьте, когда вас отправлять на пенсию, я пенсионер уже, то есть там, с 11-го года. Ну, я военный пенсионер. Но я же все равно работаю. Но я же все равно молод душой.
Ну, получается-то странное, не странное. Спасибо, вот это вот, то, что сейчас наш слушатель говорил. Ну, получается, правду сказал. Да, получается так. Георгий, мне 68 лет, пишет Николай. Но в общественных местах ко мне обращается молодой человек. Что не говори, а приятно. Вот так вот. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире.
Приветствую, Георгий, Костя, извините.
Здравствуйте,
добрый вечер. Ну, во-первых, все это с молодым возрастом исключительно из-за того, что у нас провал в демографии. Вот мне так кажется. То есть у нас, типа... Невыгодно говорить, что у нас очень много пенсионеров, поэтому давайте мы просто назначим, что у нас много молодежи. Вау, как круто. Но, с другой стороны, это чисто психологически очень плохо. Я занимаюсь подбором людей, и на самом деле, правильно вы говорите, 20-летний сейчас, и это прям ужас. Я в 23 года был руководителем отдела продаж. Сейчас я человека в 23 года... Не выборочно, а вот, ну, прямо из 20 где-то человек. Я ни одного на должность сборщика не могу взять. И вот это вот навязывание нам длинного детства, навязывание нам длинной молодости, это все ведет к инфантилизму и расхолаживанию. Надо смотреть на Азию. Там у них дети, у них, по сути, нет детства. Они начинают работать, как только начинают ходить. И реально к 20 годам они уже чего-то добивают.
Ну, нам же тоже надо в чем-то ходить, да? Кроссовки сами себе не сошьют же.
Ну, и нам надо тоже чего-то добиваться. Понимаете, у нас сейчас как раз по-хорошему, да, вот к предыдущей теме, памятник Сталину надо за индустриализацию как минимум ставить. И при таком отношении к людям, при таком расхолаживании, новой индустриализации мы никогда не получим. И у нас сейчас... Реально, как тогда было у нас там 15 лет, чтобы перегнать Европу. И сейчас у нас есть очень маленькое время, чтобы собраться и, наконец-то, начать работать, как при нем.
Да, понял. Хорошо. Спасибо. Ну, вот еще добавлю, да, по поводу того, что вот этот инфантилизм, длинное детство и все прочее. Вот эта вот история с продлением молодости во всех смыслах, и в статистических, и в просто базовых человеческих, а мы ведь это с вами когда вспоминали? Виталий Фили, я знаю, очень любит это вспоминать. «Московское долголетие», вот эта программа. Это что же про, ну, про нее? Да, про, про вот эту, про молодость, я имею в виду. Мы это вспоминаем, когда речь заходит про демографию, а именно о том, что нас никто не рожает. Вспоминаем про бабушек, которые не хотят сидеть с внуками. Помните? Ну, я много раз обсуждали эту историю, всегда это всплывает. И отдельно это как тема существует про бабушек и про дедушек, которые не хотят сидеть с внуками, потому что у них своя жизнь, там, и она кипит, и у них столько всего интересного. И это же тоже про продление вот этой самой молодости. Одни рожают к 40, а вторые сидеть начинают к 80, к 90, правильно? Ну и куда мы уедем такими темпами с вами, товарищи? А нужна она нам эта вообще молодость-то? После 60, после 70, когда? А вообще, не так ли мы на этом зацикливаемся? Вот меня кто спросит сейчас, ты сейчас себя молодым чувствуешь? Я точно скажу, нет, давно-давно не чувствую. Какой я молодой? Какой я молодой? А вот Газманова тут видел, 73 года человеку. Это точно молодой. Он моложе меня, мне кажется. Он сказал, что он отжимается, каждый день отжимается столько, сколько ему лет. Ну, иногда, говорит, не получается, ну, раз 60 отжимаюсь. Ну, получается, настолько, насколько выглядите. Ну, вот это да, вот это молодой. И тут пойди, что скажи. Главное, реально так человек выглядит? Ну, у него ясные дни, ну да. У него ясные дни. Блин, и здесь загвоздка, действительно. Он все себе оставил. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и более во всем населении превышает 7%. Статистический бюллетень «Численность населения по полу и возрасту» на 1 января 2022 года. Это источник. На 1 января 2024 года 25 миллионов жителей России находятся в возрасте 65 лет и более. То есть это 17,1% от всего численного населения. А у нас 146,2 миллиона. Справочно. На 1 января 23-го было 16,5, в 22-м году 15,9, в 2002-м по переписи 13%, а в 89-м году по последней переписи РСФСР 9,7. Чувствуете разницу?
Угу.
На 1 января 24-го года из 80 субъектов Российской Федерации только в трех субъектах доля людей в возрасте 65 лет и более оказалась меньше вот этих 7%. Ну, это вы понимаете. Ингушетия, Чеченская республика и республика Тыва. В 11 субъектах доля людей в возрасте 65 лет и старше составила 20 более процентов от численности всего населения этих субъектов. У нас в России каждый четвертый житель, это 34,6 миллиона на 1 января 24, находится в пенсионном возрасте. А численность детей и подростков до 16 лет на 7,8 миллионов человек или на 23% меньше, чем лиц старше пенсионного возраста. Вот вся загадка. Завтра объявят, что 80-летний дедушка, он вообще молодой. Вот так. Спасибо.
Угу. Пожалуйста, танцуй пока, молодой мальчик. Тоже, да, из того же. И дольше теперь тебе танцевать. Это вот Вероника Скворцова на фит должна взлетать. Ну да. Самоходные дни зато остались, пишет Виталий Фили. Это значит, что люди начали дольше жить. Это прекрасно. Это значит, что люди начали дольше жить и меньше рожать. Вот что это значит. Дольше жить, да. Георгий Иванович, я с вами солидарен. Такой же дед, как и вы. Предлагаю на пенсию в 35 выходить. Поддерживаю, да. Поддерживаю, пора бы. Нет, 35, слушай, долго еще, до 35. 30 нормально, 30 уже можно. Где-то хорошее было сообщение. Бабуля вместо внучка едут в Углич. Да, 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 вот это вот ровно то, о чем я и говорю. Тут и про Ленина, про памятники Ленину, от Ленина. Стоп, моему сыну 21, он староста группы, еще и менеджером работает в фирме жены, пишет Григорий Санкт-Петербург. А всех остальных спросите, ну там как минимум все остальные не старосты. У вас сын-то получается исключение из правил, хотя по старости группы тяжело судить, староста только один обычно бывает. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Да, здравствуйте, Вася.
Быстренько по Петру Первому можно?
Угу.
Ой, то есть по Сталину. Я тоже поддерживаю, чтобы
Ну, просто мы не эстеты, у нас нет профильного образования по искусствоведению, по архитектуре и градостроительству, и не надо критиковать то, что непосредственно украшает, действительно, я думаю, Москву. А главным образом, как и тогда, в 90-е годы, Либерота предлагала вплоть до митингов против этого памятника и референдумов проводить, и эти фамилии общеизвестны, и доводили Лужкова до оцепенения. И Церетели в том числе. Как и сейчас поставлено, но я бы предложил... Но Либерот опять поднимет свой хай со слюной у рта, вот, у Соловецкого камня, во-первых. Надо, прежде всего, я думаю, в сидячем положении. Это будет как бы в угоду всем, 50 на 50. Но я ярый сталинист или ленинист. Вот, и пусть, как на Тегеранской встрече 43-го года, они с Рузвельтом и Черчиллем где-нибудь найдут себе приятное, спокойное место, где-нибудь под Чинарой или под каким-нибудь другим кипарисом, у какого-нибудь даже ручья, а может быть напротив Петра Первого. Это всех устроит. По поводу возраста, ну вы знаете, не буду вам мстить, вот эталон — это ваш отец, который вообще не выглядит на свой возраст. Я не знаю, какой у него внутренний мир, как Фаина Воронецкая говорила, зачем менять фасад, когда канализация полностью сгнила. Вот. Я тоже как бы сбросил 1.5 пуда, и у меня свой критерий придерживаться здорового, не только здорового образа жизни, но и молодого. К счастью, в отличие от моих одноклассников и людей гораздо младших меня, у меня по-прежнему пышная светлая шевелюра и седина чуть-чуть только на висках, которые я постоянно с различным промежутком времени сбриваю в парикмахерской. Вот. Ну, это, извините за деликатные подробности. Я просто, знаете, по природе своей мужчина развивается не умственно, не в плане мудрости, а физически до 24 лет, женщина до 27. Я к чему это говорю? В 24 года, 30 лет назад, я весил 65 килограмм. Вот сейчас тоже этот вес начал поддерживать, не переедать, придерживаюсь тибетской формулы питания, не буду распространяться. И, знаете, как-то стало легче. Хотя и животик раньше нравился, и т.д. и т.п. Но это нагрузка на позвоночник, в том числе и отдышка, и все остальное. А теперь я могу отжиматься 400 раз за раз, как Тайсон. Ну, Тайсон 500 раз отжимался за раз. На кулаках, между прочим, как это было 30 лет назад, когда я отжимался за тренировку больше 1000 раз. И мог поломать межкомнатную дверь одним ударом, даже с поломанной рукой. Вот, была такая спортивная форма. А я просто занимался боксом профессионально в ЦСКА. Вот, мне платили деньги, я получал 2 зарплаты в милиции и как бы был прикомандирован центральному спортивному клубу армии еще в 90-м году и тренировался даже с Костей Дзю, который из «Динамо» приезжал к нам на тренировку, а потом уехал в Австралию. Это еще одна подробность. Я просто хочу сказать, вы знаете, вот я ощущаю себя молодым. Как бы там ни лукавили звонящие, все остальные, даже с тем голосом, который я вообще не похож на 40-летнего, на 50-летнего мужчину, откуда-то уже, извините меня, из загробного мира. Все хорохорятся, хотят не только женщины, но и мужчины выглядеть молодо. Поэтому все зависит не только от физической формы, но и от внутреннего мира. Я не буду проговорить про душу. К сожалению, вне зависимости от возраста, ко многим мудрость приходит, не приходит даже и после 40 и 50, что мы и наблюдаем не только на улицах, в постоянных стычках, и в том числе среди автолюбителей, но и в различных бытовых неурядицах, когда лучше промолчать, либо тихим голосом спорить, когда это более внушительно входит в уши твоего оппонента, чем тогда, когда ты кричишь, а тем более оскорбляешь ненормативной лексикой. Поэтому я не за критерии международных демократических различного рода статистик, которые, как вы видите, на нашем опыте ведут к войне и к бардаку во всем мире, во всех странах. Человек, никто его не заставляет вести нездоровый образ жизни, стареть раньше времени, когда у людей уже в 30 лет лысина на голове, либо седые пряди, как у Водянова. Поэтому быстренько хочу закончить. Все, конечно, зависит от головы. Если человек себе поставил цель выглядеть не то, что моложе своих лет, а хотя бы тому возрасту, которому соответствует, и особенно для мужчины, сейчас тем более неспокойное время, с хорошей физической подготовкой, чтобы он мог защитить хотя бы свою супругу, своих детей и так далее и тому подобное, без превышения, конечно, той самообороны, которая непосредственно может быть обвинительным заключением в уголовном преследовании. Так что я за возврат комсомола, и как в песне поется, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
Спасибо, спасибо, Вась. Кстати говоря, по поводу там, ну, сейчас немножечко назад мы отойдем, там про Тегеранской конференции памятник говорил Вайс, да, я вспомнил, что конференции Ялтинской памятник есть ведь со Сталиным. Сталин, Рузвельт, Черчилль, у Ливадийского дворца в Ялте. Шикарный памятник. Знаете, кто его сделал? Зураб Церетели. Хороший памятник. Отличный памятник. Я его тоже... Он тоже здоровый, но он все здоровым делает. У него такой, да? Почерк такой человек. Но он не такой здоровый, как Петр Первый, но все равно огромный. Все равно огромный. Отличный памятник. Так... Вайсов президента ломать не те двери, пишет Борис. Я, кстати, тоже знал одного человека, который занимался в ЦСКА и ломал межкомнатные двери. Представляете себе? Тоже знал. Но он выглядит как водяной в чистом виде. Чак Норрис пишет Кука, да. Курильщика. Тот, которого я знаю, Чак Норрис курильщика, если только. Так, про Эрика Давидовича здесь немножечко, понятное дело. Как умирали мужики, не дожив до пенсии, так и будут. А если много будет доживать, то пенсионный возраст еще подвинуть можно, пишет Костя Змитина. Молодые пошли сейчас самостоятельные, ответственные и решительные. Не то, что поколение иксов, пишет промах не МС. Да? Молодые такие сейчас пошли? Ответственные? Мы с вами, по-моему, в разные эпохи живем, нет? Разные молодые у нас. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Бориска, Москва.
Здравствуйте, Борис.
Мне 35. Я таким уже старым чувствую, честно.
Да.
Весь этот мир мне уже абсолютно понятен. Я преисполнился. Ты едешь по пробкам, заезжаешь домой. Ничего неохота. Супругу выслушал, как она там день провела. Еще детей нет, мы все вот стараемся. Пока не получается. А дети пойдут вообще, наверное. Можно уже будет это, перчатки повесить на гвоздь, там, боксерские всякие.
А двери целее будут?
Ну вот, я вам так скажу, вот еще сколько, вот вам, по-моему, 30, да, или 33?
Мне 29.
Оп! Молодо зелено!
Да, да.
Вот. 40-60, наверное, вот это средний возраст, по нему почему-то не говорят. Наверное, да, можно. Я когда в спортзал ходил, очень многих видел... таких крутых дядек, у которых банки с мою голову, и очень они бодренько себя чувствовали. И самое, что парадоксально, 35 плюс это большинство спортзала было. В общем, я ходил в такие самые пиковые часы.
Mm-hmm.
Либо молодняк совсем не переживает, либо они просто еще все худые и не до конца... осознанно, как это принято говорить. Ну, так, наверное, самое главное, чтобы в мозгах была зрелость, потому что бывают детины здоровые, а безмозглые, ведут себя как дети. Бывают детишки, которые с жизненным опытом очень негативным чаще всего ведут себя получше многих взрослых.
Ну что, на своих собственных ошибках все учится. Ну, значит, придется повзрослеть чуть попозже. Просто так все в наболевшее прям попали, не поверите. Блондины и рыжие почти не сидеют, пишет Строгинский. А вот нет лысины, если завидую, пишет он же. Альбиносы тоже слышал вообще почти не сидеют. Нормально у них всех. Блондины и рыжие не сидеют почти? Интересно. Ну, проверим, ладно. Уже что-то. Мне в этом году 38 стукнуло, двое детей. Я уже морально готов к внукам. Чувствую себя мерзким дедом, которого уже все достало. Качалка, ЗОЖ, хорошая работа не помогает. И 29 я чувствую себя мерзким дедом, понимаете? Точно абсолютно все достало. Вот Борис сказал, весь мир понятен, да? Ну, это вот ведь точно так. Ну, все же понятно уже. Ну, вот сидит здесь Георгий Вячеславович. Ну, скажи, я произвожу впечатление человека, который все понял. Ну, вот. Это ошибочное впечатление мое личное. 100%. Ничего я не понял. Но ощущение такое есть, да. Мерзкий дед — это Байден. Да, вот о Байдена вспомнили. Но этот молод. Молод духом. Ему года 3. Периодически, по ощущениям. Особенно, когда он в штанах и ходит. Так, рожайте детей, будет вам продление жизни, пишет Родстар. Это истина, да, это правда. Георгий, пойдемте на долголетие. Углич, гончарное дело. В Угличе-то часовой завод есть. Вот я бы куда сходил с удовольствием, посмотрел бы. Ромат пишет мне, врет. Мне 46, старым себя не чувствую. Но с интернетом проблема. Ощущение такое, что я уже его уже второй раз просматриваю. А, вы весь интернет видели? Вы это имеете в виду? Ну да. Мне 44, чувствую себя на 44 и на 20 лет старше, чем в 24, пишет Строгинский. В принципе, логично. Сейчас новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 29 ноября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, заходите туда, в наше сообщество ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM и в телеграм-канал «Радио «Говорит МСК-латиница» в одно слово. Везде подпишитесь, поставьте лайки или аналоги этих самых лайков. Все ищите через Яндекс, там все просто. И на меня подпишитесь, Бабаян в здании, мой личный телеграм-канал. Моя крестница поступила в медицинский колледж после 9 класса. Ехал с ней в машине в октябре, спрашивал про учебу, про одногруппников. И вот вам цитата. «Мальчиков мало. В основном девочки после 8 класса, есть одна старая женщина, ей 27». А я тогда кто в свои 37 и чуть не заплакал, пишет Дробек Сергеевич. Есть одна старая женщина, ей 27. Ну да. Ну что, не правда, что ли? Это ей Леонардо Ди Каприо сказал, знаете, вот у него не было никогда женщин старше 25. Как шутка была одна же, после фильма «Однажды в Голливуде», который 3,5 часа идет, вот, женщина Леонардо Ди Каприо стала слишком старой для него после того, как фильм закончился. Поэтому, 27, да, старая женщина. Мужчина только начинает расцветать, а женщина, конечно, все, ну да, 27, что-то. Уже перебор. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Алексей, Москва.
Здравствуйте.
Ну, в принципе, по поводу учебы могу на своем примере рассказать. Пришел учиться после армии, в 21 год, в колледж. Там ребята были 18-19 лет. И, конечно, ощущалось, да, то, что там по поводу информатики предмет, особенно пролет был большой. Ну, потом уже на третий курс, как говорится, более-менее. Потом в институт пошли, там уже, конечно, год 3 плюс-минус по возрасту. А там сейчас смотрю, вот мне 47, у нас все буквально, но своих одноклассников, и могу сказать, что действительно тут не только возраст и душе, но и генетика очень много еще дает. Я 25 лет на лыжах не стоял, поехал, вот десяточку отбегал, и неплохо себя чувствую. А кто-то, извините меня, через забор не может прилезть, к сожалению, или кого-то уже нету. Mm-hmm. Поэтому тут однозначно не скажешь, понятно, нужно подходить. Смотря подо что, если, так говорится, социально этот срез брать, там, образ жизни до поколения брать, да, вот, 2000-х, как говорится, так вот, там, кто до 80-х, как я, другой, после 23-го, 24-го, вот нашего вообще детишки, вот, третий, получается, у нас в целом-то все прекрасно, а если так копать, ну, более углубленно, одни будут факты, а если вот так вот в целом, ну, кому какая статистика нужна, я просто социологически заканчивал, так под это и будут подрубать концы, как говорится.
Ну да, цифры можно подогнать, это правда. Зачем через забор, пишет Вячеслав. Вячеслав, походу, не умеет перелезать через забор. Но я присоединюсь, я тоже не понимаю, зачем. Ну, зачем? Если калитка же есть, да? Войдите в калитку. Бывало пару раз в жизни моей ситуация, когда действительно надо было перелезть через забор. Ну, действительно, пару раз всего. А так, обычно всегда есть калитка. У меня полкласса еще в 90-х уехал на кладбище от наркотиков, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это что делает с людьми отсутствие солнца, конечно, в городе. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло. Здравствуйте. Ладно, не хотите, давайте дальше. У нас же пятница, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Знаете, вот, согласно статистике, у нас, как говорится, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 66 лет. Вот пенсионный возраст 65 лет. Так люди почему стареют? Потому что, так сказать, хронический стресс от этой жизни, что у нас власть содержащая строго, собственно говоря, питание, вот это, так сказать, ГМО, там, техническое пальмовое масло, так сказать, и прочее, что называется, соответственно, так сказать, вот, ну и как бы, да вся совокупность, вот, так сказать, происходящее в мире, поэтому как бы долго не живут, собственно говоря. А то, что, допустим, говорят, что 140 миллионов, собственно говоря, согласно хлебному индексу, у нас, собственно говоря, не 140, а 60 миллионов, собственно говоря. Ну, по данным ЗАГСа, собственно говоря, та же самая цифра примерно.
Вы скажите, Владимир Ильич, по данным ЗАГСов, это, ну кому это интересно сейчас вот про эти ЗАГСы? Вы скажите лучше, вы себя молодо чувствуете?
Ну, как бы, в душе это, конечно, каждый человек, так сказать, младенец, по большому счету. Ну, как бы там ни было, собственно говоря, все это отражается, так сказать, все это происходящее, так сказать, соответственно, переживаешь, как бы, ну и, конечно, так сказать, годы все равно
живут. Да, что-то как-то уныло, нет, получилось в этот раз. Мне понравилось, что Миша Николаев написал, что через лейку в душе разговаривает. Но мне еще понравилось, что Виталий Филипп прям мои мысли прочел, когда Владимир позвонил. Вот я тоже подумал о строчке про то, что Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. Вот я прям вот об этом подумал, смотрю на экран, вы об этом написали. Бывает же, что умеет бот, пишет РР. Что желаете, РР? Давайте спросите еще что-нибудь. Попробуем как-нибудь поразвлекаться. Может быть, действительно что-нибудь умею. Я ж бот. Слушаю вас, здравствуйте.
Кремль здравствуйте.
Бот. Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Да. Наверное, все-таки, вот, да, не зря, вот люди говорят, там, спорт, вот это вот занятие спортом. Но это дает о себе знать. Вот у меня вот работа такая, я двигаюсь, короче, не сижу ни в офисе. По молодости я сидел в офисе, но потом понял, что как-то я сдуваюсь прям вот и ментально, и физически как-то, ну, надо двигаться, короче говоря. Вот. Поэтому, наверное, после 35 вот надо офис бросать, даже если ты... Ну, вот у меня друг, грубо говоря, условно, да, он риэлтор. Uh-huh. Вот. Большую часть времени он сидит за компом, но надо при этом там вот эти сделки проворачивать, то есть, короче говоря, двигаться. Вот. А если, говорит, ну, я с ним разговариваю, а если, говорит, если бы я вообще сидел бы, ну, было бы печаль. Вот, то есть, как бы, ну, не пролежни бы, конечно, там у него появились бы, но как-то вот вроде не курит. Но при этом какие-то, не сказать, что это прям проблемы со здоровьем, да, не знаю, вот кожа какая-то вот не такая упругая, что ли, его там под 40 сейчас примерно.
Вот. У вашего друга не такая упругая кожа?
Ну да, он такой, говорит, уже, ну как это, шелушится, я не знаю, такой, морщинка.
Чернослив такой.
Че-че?
Ну как чернослив, короче.
Ну типа, да, такой, вроде бы еще не свежак, но уже так это...
Сухофрукт, вроде вкусно, вроде уже, да, подвайнит, понял, ладно, хорошо, ну я так подумал, риэлтор, да, нашли работу, которая двигается, он то в офисе, то дома получается, он же риэлтор, он все время в квартирах, наполовину домашней работы, если бы сидел, то имел бы татухи, уважал бы бутырку, тоже правда, да. Да, Миша Николаев, я, конечно, подозревал, что сейчас что-то такое выскочит, но это ужасно, ужасно, ужасно хорошая шутка, но я не буду ее читать. В 40 мужик только входит во вторую молодость, в 49 он еще с синими волосами, в цветных носках, штанах от гомосеков из Баленсиаги будет рассекать патрики, рассказывая, что зарабатывает 150 миллионов евро в час на криптогараже, ведь там таких реально много. Вот если вы хотите посмотреть на то, как хотят выглядеть молодо в, там, я не знаю, ну, за 60, наверное. Вот да, вам, наверное, куда-то в район Патриарших прудов. Вот там вот есть, вот всегда идет этот дед, вот его прям видно. Ну, ты дед, слушай, ну тебе не идет. Тебе нужен, я не знаю, у тебя деньги есть, понятно, я вижу, все, бренды написаны везде. Ну, купи ты себе что-нибудь от Бриони, если у тебя есть деньги. Будешь солидно выглядеть, красиво, все, по возрасту. Нет, он идет весь расписной какой-то, оранжево-розово-синий, голубой, здоровенные ботинки, знаете, такие кеды, в которых, кроссовки, в которых ты можешь давить сразу на две педали в автомобиле. Ну, вот идет, вот это вот странно. Но это вот, походу, те самые ребята, за счет которых нам повышают молодость. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Вот мы веселимся сейчас, да? Угу. Ну, хорошо, а давайте порассуждаем. Вот 60 лет молодой, да? Ну, хорошо. А, допустим, 61, ну, прибавим один год, да? Это уже зрелый, да, будет?
Средний.
А когда закончит... Средний, да, хорошо. Угу. Во сколько тогда должен закончиться возраст средний? Во сколько?
75.
75. Ну вот, и мы получаем как бы пенсионный возраст. 75, да?
Новый пенсионный возраст вы имеете в виду? Ну да.
Ну, а какой же еще?
Ну, наверное, новый, да. По... Ну, по, если по этой логике идти, ну да. Чушь тебе в среднем возрасте-то пенсию платить? Конечно.
Он, ты, как говорится, весь железный. Ну, не знаю, весело теперь или не весело, но...
Честно? По-моему, весело. По-моему, а что грустить-то? Мне весело, мне нормально. У нас же пятница. Георгий, для вас дед это сколько лет навскидку? Когда за Брионе им бежать? А в Брионе ты должен ходить после 50, на мой взгляд. То есть вот после 50 ты точно уже не можешь носить определенные вещи. 100%. Там, не можешь цитировать какие-то определенные вещи. Ну, типа вот цитировать мультики, например, наверное, после 50 как не очень. Хотя тоже мультики разные бывают. Но после 50. Даже дело не в Брионе. Дело вот в одежде подростка, которому 13-14 лет. Когда это на взрослом мужчине... Сколько бы это ни стоило, это выглядит очень странно. Лучше носить брюни и есть равиоли. Ну да, да, почему нет? Короче, цель к 50 накопить хотя бы на одну вещь брюни. Жизнь удалась. Ну да, брюни недешево, согласен. Но я-то говорю сейчас про... Я говорил про тех, которые, у которых есть деньги, которые вот ходят в вот той самой Баленсиаге. Вот знаете, вот у них все такое гигантское, гигантских размеров какой-нибудь худи. Вообще, мужик в 50 лет... который в худи не с собакой гуляет на даче, а идет по Москве. Это же странно, да? С принтом какой-нибудь худи. Или мне одному от этого странно? Здравствуйте, возраст определяет по зубам. Пишет Сигрей. Сигрей, я сказал? Сигвей еще не хватало. Сергей. Моему мужу 49, у нас дочке 5 лет, мультики приходится цитировать. Ну да, но еще и годик есть. Да глупости это все, пишет Денис. После 40 уже энергия молодости уходит, как бы ни молодились некоторые. А что такое энергия молодости? В чем она заключается? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Согласен с вами по поводу одежды, тоже когда вот лично знакомый. Я понимаю, что когда нет денег у человека, это реально денег нормально, а пуховик, желто-синяя. Кстати, да, желто-синий футбол, это шапка, я не догадывался, почему, но это ладно.
Угу, да, ну тут вопросики,
да,
конечно.
Да, да, задум, это я ему задам вопрос. Угу. И вот что хотел сказать, но возраст я свой лично чувствую. Я пришел, был момент, я пришел на работу, у вас склад большой, я был самый молодой, то есть там мне было 19 лет. И с мужиками, естественно, там выгружаешь, что сюда я был на спорте, был крепок, так сказать, и много выгружали. Там, реально, за это платили нормально, как бы. И они мне говорили, я их там подначил, ну, чего вы, типа? Она говорит, подожди, говорит, будь тебе за 40, типа. Вспомни, говорит, наши слова. И вот мне сейчас 44-й, я реально, ну, там болит, здесь болит, то коленка выстрелит, то голеностоп. То есть, ну, возраст есть возраст. И когда люди говорят, там, ощущаешь себя, не ощущаешь, я уже сегодня Юрию дозвонился, я вспоминаю просто, я мог всю ночь гулять, пить, веселиться, и утром шел на работу. Где-то в 28-30 это закончилось. Это я уже себе просто не то, что не могу, просто физически невозможно это сделать.
Даже пробовать не надо.
Да, уже были, нет, там
что-то было. Да, пробные запуски, да, провальные, я понял.
Всему свое время, что я хочу сказать, всему свое время, и вот есть же мысль одна, что надо пенсию платить с 20 до 30, а судить дальше надо работать наоборот.
Да.
Пытаясь здоровья, надо гулять.
Понял, спасибо, спасибо, надо гулять. Это тост. Это тост. Хорошо, что мы в пятницу сейчас, да? В пятницу находимся, потому что пока есть здоровье, надо гулять. Так, выпьем за это. Когда ты утром в субботу просыпаешься после легкой пьянки с друзьями и не можешь с ними поехать сразу кататься на сноуборде, ты уже старый. Я, получается, родился старым. Вот эта ситуация, которая не существовала в моей жизни вообще. Обычно у старого уже или нет пьянки, или друзей, или покатушек, да-да-да-да-да. Вот это вот я надо было дочитать до конца. Я почувствовал возраст, пишет Стас Лока, когда в 36 камень из почки пошел. Да, да-да-да. А полный привод, молод душой в шиномонтажке, а вот я жду полного привода. Полного привода пока все нет. Ну, Григорий из Санкт-Петербурга прислал. Мы теперь можем быть уверены, что тост был к месту. Давайте вот так. Вот что прислал Григорий из Санкт-Петербурга. Я в бригаде самый младший, разница с остальными 15-20 лет. Может, поэтому не чувствую возраста. Но значит ли это, что они стареют со мной? Значит, что вы подтягиваетесь к их возрасту. Мне кажется, что это обычно так работает. То есть, если вы самый молодой в коллективе, они за вами не потянутся, это вы дойдете до их. Вот и вы будете старше во всем, казаться, чувствовать себя, повадки какие-то у вас будут, темы для разговора, нежели чем они до вашего уровня опустятся. Все-таки числом возьмут вас. Я почувствовал возраст, когда вспомнил рекламу с цифрами. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. И был в компании дедом. Да, но я не буду этот номер. Но я его тоже помню, конечно. Какая получается крутая реклама. Ну, там 8800 в начале было. Так. Вы неправильно прочли. Я самый старший. А, вы самый старший? Нет, тогда, наверное, да. Тогда, наверное, вы будете... Если больше молодых, тогда, наверное, есть шанс вам немножечко душой помолодеть. Но рискуете нелепо выглядеть при этом. Рискуете нелепо выглядеть. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Леонид, Москва.
Да, здравствуйте, Леонид.
Ну, вы знаете, перво-наперво вспомнилось четверотисье Игоря Губермана. Любил я книги, выпивку и женщин, и больше у Бога не просил. Теперь азарт мой возрастом уменьшен, на книги больше нету сил. Это, во-первых. А во-вторых, вы знаете, мне 36, я умею, во-первых, вы меня, можно сказать, дискредитировали, потому что у меня есть Бриони, и я цитирую мультики даже у вас в эфире, помните, про канадцев с квадратными головами?
Да, да, да.
Да, вот как раз сегодня изгладил свитер Бриони едой. Вот, но, вы знаете, мне 36, я не чувствую возраст вообще. Мне такое чувство, что мне по-прежнему 18. Правда, есть секрет. У меня красивая и любимая жена.
Угу.
И поэтому я всегда бодрый и весел. Она не дает мне расслабляться. Но, знаете, вот эти вот рассказы, типа, у меня тут болит, там болит. Я не знаю, я бываю у врачей там на чекапе, мне спрашивают, как вы там, вы чувствуете печень? Или там что-нибудь такое. А я даже не знаю, где у меня печень. Ну, печень, ладно, знаю, я боксом занимался в детстве. Ну, там, какие-нибудь там поджелудочные. Я не знаю, где поджелудочные. У меня ничего не болит. Мне кажется, это, знаете, вопрос настроя. То есть, если ты настроился, что ты, типа, уже старый, у тебя все начинает моментально болеть. А если ты настроился, что ты молодой, то у тебя ничего не болит, и все прекрасно. Вот в физиологическом смысле. Поэтому, мне кажется, это очень многое зависит от настроя, от мозга. Первый стареет мозг, а потом тело, не наоборот. Потому что он, посмотрите на нашего президента. Ну, кто скажет, что он пожилой человек, так, язык не повернется сказать, да? Поэтому, вот, мне кажется, как надо себя настроить на то, что ты молод. И ты будешь молод.
Ну, это, кстати говоря, да, есть в этом смысл. Спасибо. Вот настроить себя. С другой стороны, можно настроить на то, что ты старый. И как-то это будет приниматься попроще. Знаю там нескольких людей, которые, у которых там, ну, друзья, у которых приближается тридцатка. Тридцатка, господи, что такое 30 лет, да? Но прям переживают народ по этому поводу. Типа вот прям у них что-то в голове вот сидит. Мне уж все равно давно-давно. Ну, то есть 30, 40, 50, да нормально. Я постарел 25. Я постарел 25 и нормально. Мне как-то вообще живу спокойно, не парюсь. Поджелудочная тоже не знаю где. И печень не знаю где. Просто все болит. А он у меня даже не болит, на самом деле. Главное говорить, что все болит. Придуряешься? Ну, немножечко придуряешься, да. Это такая взбалмошность старческая. Можете это так воспринимать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Марат зовут.
Здравствуйте,
вот, Марат. Мне 54.
Угу.
Внучке 3,5.
Угу.
Как говорится, есть такая пословица, или, не знаю, поговорка. Нам никогда не будет 60, а лишь 4 раза по 15.
Угу.
И вот я всегда ее придерживаюсь. А по поводу вот то, что вы говорили, там, худи после 50. У меня есть оранжевый худи.
Угу.
И я спокойно в нем хожу по Москве, и ничего в этом такого зазорного нету.
К вам и 15, вы же сами сказали.
Да, мне 15, и я иду, потому что вокруг, тем более вот сейчас такая погода, все идут в сером, в черном в каком-то.
Угу.
Но нужно как-то выделиться. У меня есть красный пуховик, я иду один по трассе, и мне хорошо, а все остальные какие-то все скукоженные.
Ну, в смысле, по трассе это так просто, это идиоматическое выражение.
Да, ну, вы признались, что вам 15.
Да.
Да, ну, тут все полное совпадение. Я примерно про это и говорил. Ну, человек чувствует себя на 15, и у него красный пиджак, говорю, красный пуховик и оранжевый худи. Ну, ему 15. Если комфортно, в принципе, там мне все равно. Ну, ходите в оранжевом худи, 54, если чувствуете себя на 15. Самый рассвет я почувствовал 35 и 36, а потом как будто кто-то кнопку нажал, и все по нисходящей идет. Вот это грусть. И вот на этой фразе должен был Георгий Вячеславович зайти. Ну, а как по-другому? По нисходящей, если, да? Вот и пришел, называется. Это была программа «Отбой». Пятничная, легкая такая, на расслабоне, спокойная. Меня зовут Георгий Бабаян. У нас сейчас будет рубрика «Анатомия Москвы». Я с вами прощаюсь. До завтрашнего утра. Всем счастливо.